Глава 13. AI. Где-то в Румынии, апрель 2007 года. Групп было 4. Три из них, включая группу Лекса, собрали на основе сработавшихся команд, дополнив новыми людьми. А четвертую люди Айзентрегера сформировали из хакеров-одиночек, поставив во главе выскочку Славяна. База находилась под старинным замком, огромный подвал которого был на скорую руку перестроен в мини-гостиницу. Два с лишним десятка номеров, занято чуть больше половины. Персонал импровизированной гостиницы, три повара, три стюарта, два сисадмина и несколько охранников, наушники не носил и в разговоры предпочитал не вступать. Наушники были только у цыгана, но он постоянно ходил с таким видом, что к нему не хотелось даже приближаться. Персонал проживал наверху, в самом замке, где, согласно официальному прикрытию, шли строительно-реставрационные работы. Спортзал, кинотеатр, столовые – места, где все группы могут в любое время встречаться друг с другом. Еще во дворе, правда, только в определенные часы. Оставшаяся часть базы поделена на секторы. У каждой группы свой сектор, в котором своя серверная и несколько изолированных номеров. У каждого сектора свой цвет. В пол гостиницы удачно встроены разноцветные указатели, чтобы не заблудиться. У Лекса — светло-зеленый. У службы безопасности — красный. Тренажеры новые, на некоторых даже остатки заводской пленки. В кинотеатре на 12 посадочных мест крутят новинки из Голливуда, точь-в-точь согласно мировым премьерам. Еду готовят три повара, меню не блещет разнообразием, зато в 50-кубовом морозильнике есть много замороженной пиццы, сосисок и прочего ассортимента быстрого питания. Индивидуальная часть программы. У каждого хакера отдельная комната. Довольно просторная, с простеньким ремонтом, икеевской мебелью, широкой двуспальной кроватью, отдельным санузлом, беговой дорожкой и душевой кабиной. Телевизор, DVD-проигрыватель, микроволновка для пиццы и сосисок, ноутбук, рабочее место с мощным системником и двумя мониторами. Все новое, только что из магазинов, со складов, еще с запахом заводской упаковки. И сердце базы – комната для совещаний, ключ от которой поочередно на сутки вручался руководителям групп. Там устраивались мозговые штурмы, там же каждый вечер появлялась голограмма Лотара Айзентрегера, выслушивая от очередного руководителя группы 10-минутный отчет о проделанной работе. Никакой исходящей связи с внешним миром, никаких телефонов, раций или почтовых голубей, никаких прогулок, кроме заднего двора замка, в строго установленное время. Интернет в режиме офлайна. Раз в месяц под наблюдением можно сделать запрос в банк о состоянии счета, чтобы убедиться, что зарплата поступила точно и в срок. Еду по желанию могли принести в комнату. В локальной сети было все, что можно скачать с торрентов. Если кто-то не выносил прямого общения, он мог запереться в своей комнате, и пока выдавались результаты, никто не смог бы его побеспокоить. Таких одиночек было человек 5. Среди них оказался и француз из группы Лекса с ником из наугад набранных символов и именем Жан. Он сразу объявил, что всех их любит, но не станет покидать комнату ради того, чтобы просто поболтать, и сделал исключение только для первого совещания. Ему очень нужны деньги, но зачем, этого никто не знал. Он был настроен на работу и уверен, что именно их группа должна выдать лучшие результаты для получения суперприза. Каждая группа получила копии так называемых персональных спутников, которые существенно облегчали поиски нужной информации в сети и даже могли на примитивном уровне общаться со своими админами. А также им выдали исходники вируса Stax в нескольких модификациях, среди которых Лекс обнаружил и свою, заточенную совсем недавно под железо операционной системы японского провайдера NetBigLop. Перед хакерами стояла непростая задача – научить ИСИН модифицировать вирус. Или, как сказал Лотар Айзентрегер, сделать ИСИН и вирус одним целым. Как это сделать технически, никто понятия не имел. Но за те деньги, что платил хакерам Четвертый Рейх, все готовы были не то что программировать, а горы свернуть. Та группа, которая сделает это первой, оставит за собой право придумать и прописать в теле вируса его новое название, подбросил Лотар дополнительный стимул. Первый день, конечно же, никто не работал. Большинство слонялось по базе, изучая и обсуждая все плюсы и минусы обстановки. Тестировали, дегустировали, пили пиво и общались, преимущественно внутри своих групп. Проще говоря, акклиматизировались. То, что эта база одноразовая, было понятно с первого взгляда. Внутренняя отделка из дешевого пластика, недорогая, хотя и надежная система вентиляции, простенькая мебель и даже пластмассовые тарелки и вилки – все говорило только об одном – после использования это не жалко выкинуть. На второй день понемногу приступили к работе. Молчаливый цыган вручил Лексу, выпала их очередь, ключ от комнаты совещаний, и вся группа собралась там, чтобы обозначить первостепенные задачи. Время было около полудня, некоторые, включая Андерса, только-только проснулись и еще толком не понимали, что происходит. Круглый стол. Вокруг десяток стульев, еще столько же вдоль стены. В центре стола уже знакомый им голографический проектор. Отдельно стоит whiteboard. Это ослепительно-белая доска с глянцевым покрытием. Самый необходимый атрибут для любой команды разработчиков, особенно немного двинутых и разговаривающих на разных языках. В кармашке на одной из ножек вайтборда десяток разноцветных фломастеров, рядом специальная тряпка для того, чтобы стирать написанное. К вайтборду Лекс и подошел первым делом. Взял наугад фломастер, разделил доску пополам. На одной половине написал AI, на другой Stacks. Подождал, пока остальные усядутся, затем спросил: «Кто и что может рассказать про искусственный интеллект?» «Это не искусственный интеллект», — сказал поляк. «Это обычный поисковик со встроенным эвристическим анализатором и примитивной говорилкой. И тем не менее, это искусственный интеллект», — сразу же поправил его француз. «У тебя есть аргументы?» «Да». «У меня есть такой спутник». Матиас, еще один взрослый дядька, прибывший сюда из Англии и постоянно ведущий себя как тинейджер, с восхищением воскликнул: «Йоу, круто! Я слышал, эта штука 300 кусков стоит». «Это не аргумент», — ответил поляк. «У меня на ноутбуке стоят окошки, и я ими даже пользуюсь, но я не называю их операционной системой. И тем не менее, Windows — операционная система, а эта программа, точнее, комплекс программ, искусственный интеллект». «Курва, матка, чешуя!» — фыркнул поляк. «Это такой же искусственный интеллект, как я, немецкая овчарка!» Француз посмотрел на него задумчиво. Похоже, в его наушниках возникли трудности с переводом. Потом медленно произнес: «Гав, гав». Обычно подобные споры возникали на приватке. Уходя от сути вопроса, участники начинали обсуждать Windows, железо, дизайн, игры, все что угодно, кроме самого главного. В режиме онлайна такие споры могли длиться часами. Иногда эти дискуссии заканчивались переходом на личности. В таких случаях Лекс, пользуясь правами админа, закрывал топик и набрасывал на особо провинившихся сутки read-only. В реале контролировать команду оказалось несколько труднее. «Лекс, сотри AI», — попросил поляк. «От того, что этот поисковик установлен на коммуникатор Жана, он еще не стал искусственным интеллектом». «Если у тебя чего-то нет, это не становится дерьмом». «А я и не называл этот поисковик дерьмом». «Хватит!» — воскликнул Лекс. «Жан, в нескольких словах опиши принципы этого комплекса программ». Жан заколебался. Кажется, доклад не входил в его планы. «Ну, я могу расписать и скинуть тебе». «Не надо расписать, надо сейчас рассказать». «Ладно», — неохотно пожал плечами Жан. Поляк подобрался. Он явно собирался придираться к каждому слову своего недавнего оппонента, и Лекс сделал ему знак рукой, чтобы не перебивал. Жан тем временем начал: «Каждый персональный спутник уникален и затачивается под конкретного хозяина. Я не знаю, кто и где производит первичную настройку, но когда я получил свой, программа уже знала, кто я, как меня зовут, мои интересы, некоторые привычки. Это круто». Француз расплылся в улыбке, видимо, вспоминая какой-то смешной момент, затем продолжил. «Со временем программа обучается. Чем больше я с ней взаимодействую, тем функциональнее она работает. Она сама обучается, понимаете? Самостоятельно перенимает мою манеру общения и не просто подставляет стандартные ответы, а отвечает что-то осмысленное даже на тупые вопросы, вроде как дела. Эта программа находит все, что мне нужно, и мне даже не приходится вбивать текст. Я общаюсь с ней по микрофону. Я говорю ей: детка, найди для меня кое-что, и она находит прежде, чем я заканчиваю объяснять, что мне нужно. Это словно мой виртуальный клон. И еще кое-что насчет ее обучаемости. Она через месяц после активации уже умела читать литы на 16 языках, если это вам о чем-нибудь говорит». Литы — это старый детский шифр, в котором буквы менялись на похожие символы, менялись окончания, суффиксы. Не бог весть, какое шифрование, визуально он читается просто. Когда-то такой шифр помогал скрыть тексты в чатах от запросов дотошных поисковых программ, но длилось это недолго. Тем не менее, еще одна удобная опция для личного поисковика. Не надо самому заниматься настройкой — уже большой плюс. «Где ты его взял?» — спросила Лиска. «Друзья помогли. Я, кстати, не 300, а 600 кусков отдал. Слишком много посредников было». «У мой кузина тоже такой есть», — подал голос серб с ником Кэтчер, живущий где-то в Баварии. «Очень нравится». Он говорил по-немецки, но настолько плохо, что переводчик в наушниках не справлялся. «Спутник, знать о хозяине все. Из этого следовать уникальная защита, которую нельзя сломать. Он понимать хозяина как человека. Я тоже видеть в нем себя виртуального». «Говори на родном языке», — раздраженно попросил поляк. «Хорошо, но я чуть забыть свой родной говор», — сказал серб. «Давно не дышать на родине, слова стать чужие». Поляк обреченно отмахнулся. «И как этот спутник можно обучить модифицировать вирус?» — спросила Лиска у француза. «Понятия не имею», — ответил тот. «Спутники, которые нам дали, уже заточены под каких-то людей. Надо для начала избавиться от заточки, получить так называемые чистые клиенты». «А у нас сейчас грязные?» «Спутники настраиваются где-то в одном месте», — пояснил француз. «Я не знаю, где и кто их делает. Там такая цепочка посредников, что даже синдикат не разберется. И каждый спутник уникален и модифицирован под конкретного хозяина. Как он настраивается, никто не знает. Но, насколько я знаю, без настройки спутников не бывает. Я подозревать, что первичной настройкой занимаются русские программисты», — сказал серб. «Святой Петербург. Иметь вы такой город?» «Иметь, иметь», — пробормотал Лекс, у которого с Питером были связаны не самые лучшие воспоминания. «Я думать, что можно делать защитные программы на основе спутника», — сказал серб. «Учить менять шифрование, некоторые кодировки. Про вирус не думать, но так можно тоже. Я пробовать писать скрипты в прошлый месяц. Есть на моем ноутбуке, я доработать и показать вам позже». «Хорошо», — кивнул Лекс. «Кто-нибудь уже просматривал исходники этого спутника?» При этих словах он мрачно посмотрел на Лиску. Этой ночью он хотел посидеть с исходниками, но пришли Лиска с Андерсом, пьяные и веселые. Лекс хотел их выпроводить, но Лиска чуть ли не на коленях уговорила его на ночные бессмысленные разговоры. Андерс вчера пил, курил, снова пил, а сегодня сидит так, словно у него вместо головы наковальня. «Это не искусственный интеллект», — пробормотал поляк. «Ладно, тогда я сейчас вам расскажу про Стакс, а потом мы разойдемся по рабочим местам и будем думать, что со всем этим делать». «Что ты нам можешь рассказать нового про Стакс?» — хмыкнул поляк. «Мы же его вместе уже модифицировали». «Расскажу как минимум то, что я сделал оригинальную версию этого вируса», — сказал Лекс. При этих словах Андерс поднял голову и гордо посмотрел на всех, словно это он был автором Стакса. «Ты?» — недоверчиво спросил поляк. «Ну, вообще-то нас было трое, еще Симон и Тули. «Я всегда подозревал, что эти двое работали вместе над чем-то крупным», — поляк хлопнул в ладоши. «Но у меня была мысль, что они — виртуалы одного человека». «Нет, это два разных человека», — сказал Лекс. «Мужчина и женщина. По-моему, даже муж и жена». «Точно так я и думал», — снова хлопнул поляк в ладоши. «Но их с нами нет», — сказал Лекс, чуть повысив голос. «Поэтому рассказывать буду я, как ведущий разработчик Стакса. Вирус Стакс — оригинальная версия. Писалась для атаки на ресурсы ядерного проекта одной...» «А где есть они?» — неожиданно спросил серп. «Что?» Лекс, недовольный тем, что его перебили, уставился на серба. «Ты о чем? Они жить еще или отказались и все?» «То есть?» Все уставились на серба, явно не понимая, о чем речь. «Ну, я просто решить, что их убивать, если они знать про нас и отказаться». «Курва, матка, чешуя! Ты боевиков пересмотрел!» — выругался поляк. «Мы же не с убийцами работаем». «А с кем?» — мрачно спросил француз. Над столом повисла долгая неловкая пауза. Лекс откашлялся. «Я все же расскажу вам про Стакс. Как вы знаете, оригинальная версия использует уязвимости окошек, одна из которых — нулевой день. Прежде чем продолжишь, сотри, пожалуйста, AI». Поляк поднял руку, указывая на доску. «Это не искусственный интеллект, а удачно собранный пакет поисковых программ». Лексу захотелось подойти к нему и отвесить хорошую затрещину. Вряд ли это троллевидное существо решится на ответку. И все же он стер буквы, а потом около получаса рассказывал детали написания вируса, и еще почти два часа после этого они до хрипоты спорили друг с другом, пытаясь определить свои дальнейшие действия. В этот же день, вечером, Лекс находился в комнате для совещаний в полном одиночестве, если не считать голографического изображения Лотара Эйзентрегера. Вайтборд был безжалостно исчеркан разноцветными фломастерами. Надписи на нескольких языках, стрелочки, кружочки, квадратики. Хаос, родившийся после споров, которые, в общем-то, ни к чему толковому не привели. Лекс делал первый доклад. Отчитался, что провели первое совещание и приступили к работе. Завтра раздача тасков. В течение недели первые результаты. Лозунги, цифры, термины. Эйзентрегер явно не понимал большую половину слов, которые использовал Лекс, и почти наверняка плохо переводил звуковой адаптер. Тем не менее, ариец терпеливо слушал, не перебивая. Отчет был коротким, минут на 10. Когда Лекс закончил, возникла пауза. Затем Эйзентрегер неожиданно спросил: «Кстати, ты тоже думаешь, что мы их ликвидировали?» «Что?» «Твой сотрудник, серп, кетчер, кажется, он считает, что мы могли ликвидировать твоих друзей только за то, что они отказались с нами сотрудничать». Лекс вскинул голову. «Вы что, подслушиваете нас?» — спросил он и тут же про себя выругался. «Ну, конечно же, подслушивают. Переводчик в наушниках передает все куда-то на базу, где записи фильтруются и анализируются». «Проект, над которым вы работаете, стоит очень много денег. Вам платят самые высокие гонорары в мире. Ты удивлен тому, что вы находитесь под контролем?» «В общем-то, нет», — кивнул Лекс. «Но ты не ответил на мой вопрос. Ты тоже считаешь, что мы ликвидировали Симона и Тули?» «Я считаю, что вы могли это сделать», — прямо ответил Лекс. «А сделали вы это или нет, я понятия не имею. А предположения строить я не люблю. Предпочитаю факты, а не домыслы». «Что ж, твой ответ мне понятен», — сказал Лотар Эйзентрегер. Помолчав, немного добавил: «И тем не менее, я хочу, чтобы ты знал, что твои бывшие коллеги живы и здоровы». Этот разговор имел какой-то скрытый смысл, но Лекс его не улавливал и не мог понять, чего от него добивается Эйзентрегер. «Если это необходимо, я могу озаботиться доказательствами своих слов», — сказал Эйзентрегер. «Не надо», — ответил Лекс. «То есть ты веришь мне?» – удивился штурмбанфюрер. «Нет. Просто меня не интересует их жизнь. Но я передам Кетчеру, что с ними все в порядке». «Что ж, тогда передай ему и всем остальным еще кое-что. Каждый из вас сможет передать сообщение для родных или близких в самое ближайшее время. Это не совсем отвечает правилам безопасности нашего проекта, но вы должны понимать, что мы делаем все возможное». «Мы понимаем», — кивнул Лекс. «У тебя все по работе?» «Насчет спутников, так называемых искусственных интеллектов. Принцип их работы — это взаимодействие со своим хозяином и сетью», — сказал Лекс. «У нас нет ни того, ни другого. И нас интересует, возможно ли в дальнейшем свободное подключение к интернету». «Ты считаешь, что без интернета вы не справитесь с исходниками компьютерной программы?» Лекс пожал плечами. «Я считаю, что с интернетом все было бы гораздо проще». «На данном этапе это исключено», — резко ответил Эйзентрегер. «Свободный доступ к интернету и подключение любого из спутников к нему будет очень серьезным нарушением безопасности. Работайте автономно. Надеюсь, вы сможете предоставить результаты, которые заставят меня увеличить ваш гонорар». Изображение Эйзентрегера исчезло. На его месте некоторое время в воздухе висела свастика, но вскоре исчезла и она. Лекс подошел к вайтборду, посмотрел на то место, где утром он писал буквы AI. Буквы-то он стер, но следы от маркера в том месте остались. Взяв маркер, Лекс зачем-то обвел следы от букв, посмотрел на них, затем стер и только после этого направился к двери. Выходя из комнаты совещания, Лекс столкнулся с цыганом. Тот протянул руку. Лекс не сразу понял, что происходила торжественная передача ключа. Буквально вырвав его из рук, цыган закрыл комнату и пошел куда-то в сторону столовой. К Лексу подошла Лиска. «Что сказал про интернет?» — спросила она. «Пока без него», — ответил Лекс. «Как там поляк?» «Говорит, что никакой это не искусственный интеллект. Еще говорит, что надо писать скрипты поэтапно. Все вроде за, я против. Андерсу, похоже, пофигу. Он накурился с тем типом в свитере. Что будем делать?» «Работать», — ответил Лекс. «Для этого мы сюда и приехали».